Привет! Мы снова возвращаемся к вам. Мы — это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». Это его специальный выпуск. Здесь мы — ведущие подкаста. Меня зовут Настя Хартуларь. У меня есть дочка Варя, ей 4 года. И вчера она мне сказала: «Мама, ты некрасивая». А я ответила, что я все равно считаю себя красивой.
Меня зовут, как всегда, Саша Довлатова. У меня по-прежнему пока еще 3 детей. Сын Костя, ему 8, дочка Маша, ей еще 15, и сын Миша, ему уже 21.
В нашем специальном выпуске мы поговорим о рассеянном склерозе. В этом нам поможет Марьяна Мирзоян, медицинский редактор. Марьяна, привет.
Привет. Меня зовут Марьяна Мирзоян. Я действительно медицинский редактор, а еще мама 2-летней девочки Сони, которая вчера попросила меня родить ей собаку и взять бездомную бабушку жить к нам домой. Сегодня мы говорим о рассеянном склерозе. Я скажу, наверное, очень коротко для тех, кто совсем ничего не знает. Скажу, что рассеянный склероз не имеет ничего общего с деменцией, когда люди могут терять память. Рассеянный склероз — это болезнь, с которой может столкнуться человек в любом возрасте, но чаще всего она поражает людей, женщин в том возрасте, когда можно, если хочется, заводить детей. Именно поэтому мы сегодня поговорим о том, возможно ли это вообще, как это правильно сделать, какие есть особенности и почему так важно обсуждать планирование беременности со своим лечащим врачом, специалистом, который занимается лечением рассеянного склероза уже на этапе планирования беременности. Он может приводить к проблемам со зрением, с движениями рук или ног, чувствительностью или равновесием. И это хроническое заболевание, оно может по-разному развиваться, по-разному течет у разных людей и, к сожалению, нередко становится причиной инвалидности. Инвалидности именно у молодых людей.
У этого эпизода подкаста есть партнер – Общероссийская общественная организация инвалидов, больных рассеянным склерозом, коротко – ООО и БРС. Это команда, которая с 2001 года помогает людям с рассеянным склерозом и их семьям. Ребята делают много полезного. Например, с их помощью по всей России запускаются программы, которые делают реабилитацию тех, кто столкнулся с рассеянным склерозом, доступнее. Узнать об этом больше можно на сайте ООО и БРС. Ссылка на него уже в описании этого эпизода на сайте «Техника речи».
У нас сегодня есть гость, ее зовут Лилия Галиуллина.
Лилия, привет.
Здравствуйте.
Пожалуйста, расскажи нам о себе и о своей семье.
Мне 32 года, я родилась и живу в городе Казань. Моя жизнь похожа очень на жизни многих других людей. Я закончила школу, закончила университет, работала. Сейчас я домохозяйка. Свою судьбу своего будущего мужа я встретила в очень юном возрасте, в 16 лет. И после нескольких лет мы поженились, когда нам не было еще 20. Мы в браке уже 12 лет, и у нас 3 детей. Старшему сыну 8 лет. Дочери 4, и буквально недавно у нас родился 3-й ребенок. Ему почти 4 месяца.
Скажите, пожалуйста, а когда вы узнали о своем диагнозе? Это было уже после встречи с вашим мужем?
Да, я уже была в браке несколько лет. У меня уже был старший сын, ему не было еще 3 лет. Это был 2017 год. Мне на тот момент было 26 лет. Мое заболевание дебютировало не банально, такое очень редко, но бывает. У меня заболело ухо. Я прошла большой круг через специалистов, прежде чем попала к врачу-неврологу, который сказал, что благодаря тем или иным процедурам снимет мою боль. Но раз воспаление в голове, нужно на всякий случай сделать МРТ головного мозга. Так я попала к врачу, который специализируется на рассеянном склерозе. Ей было не очень легко поставить диагноз, потому что кроме результатов МРТ никаких предпосылок не было. И традиционной симптоматики не наблюдалось на тот момент. Было решено взять пункцию из спинного мозга, когда положительный результат пункции был готов, я уже была беременна вторым ребенком.
А расскажи, пожалуйста, как все поменялось в отношениях с окружающими в семье после того, как стал известен диагноз?
Знаете, в отношениях с супругом и в отношениях с близкими все поменялось только в лучшую сторону. И диагноз и мои изменения в связи с ним показали мне, что я людей, которые со мной по жизни выбрала правильно. Им совершенно все равно, что иногда я себя чувствую плохо, или то, что иногда я не могу передвигаться качественно. Я могу привести просто пример прошедшей зимой, когда я чувствовала себя не очень хорошо, и я была беременна. У нас с подругами были билеты на концерт любимого певца. Из-за ковидных ограничений концерт переносился. И, наконец, был назначен тот момент, когда мне было очень тяжело ходить, и плюс на улице было очень снежно, снег шел не переставая, и городские службы не успевали его убирать. Что сделали мои подруги? Они не спрашивали меня, могу ли я пойти, не могу. Они просто говорили с моим мужем, он подвез меня к концертному залу, а там меня взяли просто в прямом смысле на прицеп, отбуксировали в концертный зал, и мы провели потрясающие часы, наслаждаясь хорошей музыкой и обществом другого.
А скажи, пожалуйста, когда поставили диагноз, и вот ты уже была беременная, вот первые чувства какие были и мысли?
Когда я узнала, что беременна в третий раз, я была немного шокирована, наверное, правильно сказать, потому что это была беременность незапланированная. Я очень четко помню этот момент, когда мы узнали, что ждем ребенка, мы обнялись, и я почувствовала просто страх, который окутал нас. Страх, потому что мы знаем, что такое рассеянный склероз, что такое жизнь с рассеянным склерозом, и какой бывает эта болезнь, непредсказуемый и беспощадный порой. И одновременно я знала, что ведь я уже имею двух детей, я знала, что беременность, роды, уход за младенцем – это дополнительная нагрузка на организм, и то, что ни один врач не даст мне никаких гарантий. Следующая эмоция, которую я ощутила, это груз. Какая-то тяжесть от того, что мне нужно было принимать решение, оставлять эту беременность или нет. Понимая все риски, я одновременно вспомнила, как я ожидала наступления первых двух своих беременностей, как я ждала этих детей и как я не представляю сейчас жизни без них. И я в полной мере прочувствовала фразу «Дети всегда вовремя». И я поняла, что раз человек пришел, нужно его встретить, вне зависимости, есть у меня какое-то заболевание или нет.
Современная наука знает о том, что беременность не оказывает негативного влияния на течение рассеянного склероза, что не мешает фертильности. Но до сих пор в России можно столкнуться с мифом о том, что женщинам с рассеянным склерозом нельзя иметь детей, нельзя беременеть, рожать и так далее. Вот когда вы забеременели в третий раз, да, уже зная свой диагноз, сталкивались ли вы с таким мифом? Может быть, кто-то из знакомых, а может быть, из врачей говорил вам, что нет, надо постараться прервать беременность, да, или отговаривал от нее, или пугал какими-то последствиями и обострением рассеянного склероза?
Дело в том, что после того, как я решила, что этому малышу быть, я внутри морально собралась, и, наверное, все вокруг чувствовали мою эту уверенность. Когда я пришла на очередной прием к доктору, который везет мой рассеянный склероз, я была 100% уверена в том, что мое решение правильное, и поэтому начала со слов «я все знаю, я решила». И поэтому даже у врача, который конкретно знает, что третья беременность, рассеянный склероз, не было никаких вопросов. То есть я была предупреждена о рисках, но никаких отговоров не было. То же самое касается и врачей, которые вели мою беременность. И то же самое касается моих близких. Мое решение и моя ответственность.
Как вообще строится ведение беременности при таком заболевании, как рассеянный склероз? Ваш гинеколог был готов вообще? Как он отреагировал? Ну, то есть вы уже были беременны, вам поставили диагноз.
Надо сказать, что очень все глубоко индивидуально. Давайте начнем с врача, который ведет меня по рассеянному склерозу. Так получилось, что моя беременность наступила в тот момент, когда я не принимала никакую терапию. Дело в том, что старый препарат мне перестал подходить. Такое бывает тоже. А новый препарат я еще не получила. Было решено отказаться от всякой терапии во время беременности, начать ее непосредственно после родов. Что касается консультации и ведения беременности, я вела беременность совершенно бесплатно в обычной городской женской консультации, и я была готова к тому, что, наверное, меня будут отговаривать, наверное, мне что-то скажут неприятное по поводу того, что я такая особенная беременность, это было видно невооруженным глазом, потому что все-таки я имею нарушение в ходьбе, и какие-то особенности в равновесии. И я была готова к тому, что если я услышу хоть слово, свой адрес, какие-то сомнения и какую-то грубость, я просто разворачиваюсь и ухожу. Но этого не случилось. Мое введение беременности было настолько деликатным, настолько позитивным, настолько профессиональным, что когда я говорю кому-то, что я вела свою беременность совершенно бесплатно, люди удивляются.
Лилия, а тогда такой вопрос. Я вижу, что вы очень мужественная, и, в общем, у вас некий такой внутренний стержень, который двигает вас вперед. Вы были готовы в любом случае отстаивать свое решение и взяли на себя полную ответственность. Может быть, у вас есть какой-то совет для тех, кто пытается и раздумывает вступить на этот путь, но не знает, как правильно выстроить свое общение с врачами. Может быть, вы могли бы им что-то порекомендовать? Может быть, что-то вы хотели бы им сказать?
Просто будьте уверены в себе. Возьмите ответственность на себя, сделайте максимальные какие-то вещи, которые зависят от вас, и вашу уверенность люди будут чувствовать вокруг и уже не захотят вам перечить. Мое тело — это мое дело.
Мне кажется, прозвучали очень важные слова о том, что вы сначала говорили со своим врачом, который ведет, да, вас по вашему основному заболеванию, а потом уже обращались к гинекологу. Говорят, что в идеале врач-невролог, специализирующийся на лечении рассеянного склероза, должен быть на связи с гинекологом, который ведет беременность. Скажите, пожалуйста, у вас получилось связать врачей? Или же вы передавали самостоятельно рекомендации одного другому, сообщали, какие лекарства вы принимаете или не принимаете, чтобы все были в курсе?
Нет, я не связывала врачей. Единственное, что врач, который ведет меня по рассеянному склерозу, естественно, понимала, что мне предстоят роды, а на родоразрешение рассеянный склероз в моем случае никак не повлиял, поэтому у меня была заветная запись волшебная о том, что роды мои будут по акушерским показаниям. И это сыграло большую роль, на самом деле.
По акушерским показаниям это значит вагинальные роды, правильно?
Да, то есть если нет противопоказаний, то роды естественные.
Лиля, а где вот ты берешь силы на все это? Вот я слушаю. Вот откуда принимать такие решения, брать на себя ответственность? Что дает тебе силы? Что помогает не отчаиваться?
Не надо думать, что мы тут терминаторы и никогда не ломаемся. Бывают моменты в моей жизни, когда мне страшно, когда мне больно. Я могу сравнить больного рассеянным склерозом с птицей Фениксом. Возможно, от других заболеваний люди умирают один раз. От рассеянного склероза мы умираем 100 раз. А потом встаем и понимаем, что жизнь продолжается. Откуда я беру силы? Так было не всегда, но в какой-то момент я знала, что рассеянный склероз – это очень интересная болезнь на самом деле. Она ломает человека не только физически, но и морально. В том плане, что ты в какой-то момент замираешь, когда получаешь свой диагноз, и перестаешь мечтать. Тебе кажется, что у тебя больше нет гарантий на будущую жизнь. Ты не можешь планировать свою жизнь, потому что ты не знаешь, когда у тебя наступит следующее ухудшение. Завтра, послезавтра, через месяц, через год. Но ты забываешь о том, что, собственно, и до диагноза у тебя не было этих гарантий, так же, как ни у кого на этой земле. Мы все живые. Гарантий нет ни у кого. Мы все рискуем. Эта мысль всегда мне придает сил. То, что у меня рассеянный склероз, это не значит, что я должна перестать мечтать.
Научные данные нам говорят о том, что во время беременности рецидивов может быть меньше, чем обычно. А после родов рецидивы возможны. Расскажите, пожалуйста, как было у вас?
У меня происходило именно так. Вторая беременность прошла идеально. То есть я не вспоминала о диагнозе. И рецидив случился после родов через полгода. Я склонна думать, что он случился именно потому, что я не заботилась о своем теле, не соблюдала каких-то предписаний врачей. В частности, нельзя себя истощать и нежелательно долго кормить грудью, а я кормила грудью своей дочь до 2 лет. На тот момент пришлось мое отрицание заболевания. Я не явилась и не начала все-таки терапию, которая должна была начаться. третью беременность я научена уже этим опытом. Я прекрасно понимаю, что ресурс моего тела не безграничен, и нужно о нем заботиться. Как и нетрадиционными какими-то вещами, но важными. Соблюдать режим сна, режим предписания по питанию. Не истощать себя в пользу ребенка в том плане, что не кормить долго грудью. В этот раз я кормила только месяц малыша.
А месяц, чтобы начать принимать препараты?
Да, чтобы начать принимать препараты и чтобы не истощать себя. Потому что все-таки вот этот месяц, пока я кормила, я чувствовала, что я покормила грудью ночью, и утром я проснулась уже истощенная, без сил. И через месяц я перевела ребенка на искусственное вскармливание, и казалось, что это не катастрофа.
Ты сказала, что у тебя был момент отрицания твоей болезни, а потом ты перешла к другой стадии. Ты можешь немножко рассказать вот про вот эти эмоции, когда ты сначала отрицала диагноз, а потом все-таки пришла, ну, можно сказать, к принятию?
Да, конечно, это очень важно. Период отрицания болезни мне затянулся. Я считаю, что надолго, на полтора года. То есть сразу после вторых родов я должна была явиться к врачу и начать терапию. Я этого не сделала, потому что я не могла принять свою болезнь. Даже тогда, когда я почувствовала, что у меня случилось ухудшение, я теряла равновесие, мои движения замедлялись, я теряла способность ходить, но все равно я не шла к врачу. Я говорила, что и вот я просто устала, что я просто не высыпаюсь. Это длилось до момента, пока мама моего мужа просто не выдержала и не сказала мне, что Лилия, я позвонила в больницу, завтра мы идем к врачу. И тогда я приняла терапию первую свою экстренную и стала принимать терапию постоянно. Но важнее было еще то, что я познакомилась с такими же девушками, как я. Кто-то получил свой диагноз недавно, кто-то уже несколько лет жил с этим всем. Я узнала, что положение мое не самое плачевное. Многие женщины мечтают стать матерями, а у меня уже на то время было 2 ребенка. И я поняла, что нужно жить с рассеянным склерозом, а не против него. Тогда станет легче на самом деле. И я понимаю, что этот период отрицания, ну, будет, хотим мы ли этого или нет, потому что это естественно. Просто постарайтесь сделать его как можно короче, потому что можно своему здоровью нанести непоправимый урон. Например, я до сих пор не могу на 100% восстановить свою ходьбу. Могло бы все сложиться иначе, приди я к врачу раньше. Но, как известно, история не терпит слагательного наклонения.
Но надо еще и сказать о том, что диагноз довольно сложно поставить даже опытному врачу, и это может действительно занять время, да, и важно, наверное, тут помнить о том, что никто не виноват, да, и особенно вы, и очень хочется вас поддержать, обнять и сказать вам большое спасибо, да, за то, что вы с нами делитесь сейчас этой историей.
Сейчас я уже не виню себя за то, что я не шла. Я прекрасно понимаю, что раз так случилось, это нужно было. Это было мне нужно.
Лилия, а кто тебе помогает с детьми? Ну, 3 детей без любого диагноза — это очень сложно.
Есть такая одна вещь в моем материнстве, без которой любая другая помощь извне, она, наверное, обнулится. Дело в том, что я не в материнстве, я в родительстве. А в родительстве нас всегда двое.
Я свою семью представляю и думаю, как я сегодня это скажу вечером, когда надо будет делать уроки.
Да, обществу это еще очень тяжело принять. И моему мужу готовы просто руку плескать стоя, когда он один приезжает на очередное взвешивание с младенцем. Нас двое, и очень здорово, что мой муж это понимает, и изначально от этого мне легче.
Можно я спрошу так цинично, а он такой был и, ну, с первым ребенком до того, как вы узнали о вашем диагнозе? Или он изменился?
Он изменился, да. Давайте будем честными. Но это очень хорошее изменение, скажу я вам. Очень приятное. Да, он изменился благодаря тому, что у меня рассеянный склероз, но каждый раз, когда что-то он делает, то, что покажется обществу, наверное, чем-то грандиозным, я ему повторяю, ты делаешь это, потому что ты их папа, и ты мой муж, а не потому что я болею.
А А как ваш день вот строится? Домохозяйки с тремя детьми и с таким заболеванием, как рассеянный склероз?
Мой день, на самом деле, не отличается от обычного дня обычной семьи. Я делаю это не потому, что это важно для моих детей, и я боюсь что-то не додать своим детям, а потому что это важно для меня. Как можно дольше оставаться живой и настоящей. Если это будний день, то подъем, проводы детей в школу и в детский сад, какая-то рутина, быт, время с младенцем, время для себя. Все-таки нужно стараться отдавать.
Так. А на этом можно поподробнее? Что вы делаете для себя?
Я читаю хотя бы несколько страниц. Вот, например, все еще несколько месяцев я не могу осилить, но все-таки делаю маленькие шаги про чтение Достоевского «Идиот». Обязательно тренировки домашние.
Это в рамках физической реабилитации?
Да, в рамках физической реабилитации. Это норма для любого современного человека, наверное, отдать своему телу что-то должно, чтобы это не превращало в долги. Если вернуться к нашему будничному дню, то потом это встреча мужа и детей с работы, какие-то занятия каждого члена семьи, для детей это игры, затем ужин, вечер и наши вечерние ритуалы. Мы парим ножки в осеннее и зимнее время, пьем вечернее какао, и для детей моих это уже нерушимый ритуал. Книжка перед сном обязательно.
А что вы сейчас читаете?
С сыном мы сейчас пополам читаем Денискины рассказы Виктора Драконского.
Ага.
Для дочери это что-то для младшего возраста. Последнее, что мы читали, это какие-то рассказы и стихотворения о животных, о мамах и их малышах.
Есть какие-то ограничения, которые ваша болезнь накладывает вот, ну, в повседневной жизни? Что вы не можете делать сейчас с детьми, например? Ну, или из обычных каких-то дел?
Все, что я не могу делать, но хочу, делает мой муж. Например, тогда, когда мне хотелось, чтобы в жизни моих детей было больше движений и больше физической нагрузки. Все-таки я понимаю, что это им нужно. На тренировки ходил муж. Я не могу, если это жаркий день, гулять с своими детьми в дневное время. Но, понимаете, все, что я не могу делать, всему этому есть альтернатива. И альтернативу я пытаюсь найти всегда.
А бабушки, дедушки, насколько они помогают, участвуют в повседневной жизни внуков?
Они участвуют, безусловно, и... Мы живем с родителями мужа. Я прекрасно знаю, что если вдруг что-то случится, мои дети всегда будут накормлены, всегда будут мыты и так далее. Мои родители живут в том же городе, больше на них выходные. То есть какой-то досуг и культурное развитие моих детей. Я думаю, это бы было, даже если бы я не болела, потому что они есть.
Лиля, а вы как-то обсуждали свой диагноз именно со старшим сыном? Может быть, он что-то спрашивал, задавал какие-то вопросы?
Я не готова пока конкретно говорить о заболевании с своими детьми. И, наверное, они еще не готовы до конца понять, что что-то с мамой не так. Единственное, что они пока знают, это то, что у мамы болят ножки. Я прекрасно понимаю, что настанет момент, когда мне нужно будет говорить с детьми о том, что есть такая болезнь, и то, что она коснулась нашей семьи. Просто понимаю, что пока не время, но хочу сказать, что я не боюсь этого, потому что по поводу этого мои дети смогут испытывать любые эмоции, но одновременно они будут знать, что их мама настоящая, их мама живая, и что жизнь радна.
А что вы бы считали важным детям донести о своем диагнозе? На какие вопросы самые важные ответить?
Выздоровлю ли я? Будет ли все хорошо, наверное, я думаю, прозвучит этот вопрос, потому что все-таки детям нужен этот якорь. В любом случае все будет хорошо, даже если я не выздоровлю, потому что, еще раз повторюсь, жизнь разная, и мы должны уметь видеть что-то хорошее в любой ситуации. На самом деле очень тяжелая тема для меня, тяжело пока в этом году.
Вернусь немножко на шаг назад, когда мы говорили о других женщинах, с которыми вы общались, которые тоже столкнулись с этим диагнозом. Есть ли какая-то группа поддержки, организованная или неорганизованная, с кем вы поддерживаете связь, может быть, или даете какие-то советы, общаетесь? Есть ли такая история? Я даже не знаю, как это обозвать правильно.
Я осознанно не ищу таких групп. Я не хочу себя как-то дополнительно морально ограничивать. Все-таки я стараюсь себе сказать о том, что в большинстве своем я здоровый человек. Но из-за того, что я все-таки имею нарушение в ходьбе, и у не очень близких людей, которые не знают о моем заболевании, часто возникают вопросы: а почему ты хромаешь, а что случилось, почему так? И чтобы не рассказывать постоянно одно и то же, я написала пост, где рассказала о том, что я болею аутоиммунным заболеванием, и оно сказывается на качестве моей жизни. При этом я поставила хэштег, который звучал как «рассеянный склероз, не приговор». После этого поста со мной стали связываться люди, женщины из моего города и из других республик России, даже бывало такое, которые только что узнали о своем диагнозе, и я им просто рассказывала о том, что действительно все хорошо, ничего страшного на самом деле не случилось. И то, что кто-то писал мне о том, что хочет стать мамой второй раз, кто-то писал мне о том, чтобы переживать за своих детей, в том плане, что заболевание передается генетически. И получилось так, что я сама поддерживала этих женщин. Но это было и терапевтично в каком-то плане для меня.
А у вас у самой был страх? И узнавали ли вы, собирали ли вы информацию о том, как передается заболевание? И, может быть, что вы рассказывали женщинам, которых поддерживают? Потому что я, когда готовилась, читала о том, что да, риск повышен, но он очень низкий в целом в популяции. И поэтому, когда он повышается, он все равно остается низким. Вот какая информация есть, может быть, у людей, которые столкнулись с заболеванием, да, и оказывают друг другу поддержку? Какие есть страхи, да, и как поддержать в этой ситуации?
Я всегда отвечаю словами генетика, с которым я консультировалась. Болезнь как может передаться, так и нет. Этот ген может в тебе присутствовать, но он может не проявиться, кстати. Многое тут от нас не зависит, и бояться тут нечего. Это очень редкое заболевания, и все-таки врачи склоняются к тому, что это болезнь генетическая. Просто вопрос в том, что проявляется он или нет. То есть бояться не нужно.
Может быть, Лилия, ты сталкивалась или знаешь миф про рассеянный склероз, или, может быть, сама их разделяла, а потом это оказалось, в общем-то, не так.
Первая ассоциация у людей, когда они слышат, что у тебя рассеянный склероз, это про память. А дальше белая стена. У меня было то же самое. Потому что я вообще не знала о существовании сегмента аутоиммунных заболеваний, не знала о том, что вообще есть такая болезнь, рассеянный склероз, о том, что она влияет на качество жизни, потому что очень мало освещается, наверное, к счастью, кстати, потому что это болезнь редкая. Все, эмоции меня захлестнули. Я просто хочу сказать, что очень мало мифов на самом деле с рассеянным склерозом, потому что люди просто не знают, что это такое.
Это очень плохо, и огромное вам спасибо отдельное, да, потому что то, что вы рассказываете нам, поможет тому человеку, который столкнется сегодня или завтра с этим заболеванием и будет искать информацию, и будет находить ее очень мало, и будет очень находить мало примеров людей, которые не борются, не отрицают, а признают и стараются снова наладить гармонию со своим телом, да, слушать его, понимать, слушать то, что говорят врачи, следовать их рекомендациям. И это дает огромную надежду на большую счастливую жизнь. Это огромная важность для тех, кто еще не знает о своем диагнозе.
Когда я сама больше 5 лет назад получила свой диагноз, в интернете не было вообще никакой информации, кроме сухих статей, рассказывающих о том, что, собственно, инвалидность моя судьба. Поэтому рассказывать себе о том, что с диагнозом рассеянный склероз можно жить, а не существовать, пришлось себе самой. Пока получается. Но все будет хорошо на самом деле. Рассеянный склероз не приговор, я узнавала.
Партнер этого эпизода – Общероссийская общественная организация инвалидов, больных рассеянным склерозом. Если коротко – ООО и БРС. Ее команда занимается важным делом, помогает людям с рассеянным склерозом и их семьям узнать о диагнозе больше, а еще оказывает помощь в реабилитации пациентов. Чтобы узнать об этом больше, переходите по ссылкам в описании этого эпизода на сайте «Техника речи». Мы прощаемся с вами. Спасибо, что были тут, слушали нас. Подкаст выпускает студия подкастов «Техника речи». Как всегда, ставьте нам оценки на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Пишите нам письма. podcast@technikarechi.studio. Чтобы правильно написать адрес и чтобы письмо наверняка к нам пришло, смотрите, как пишется наш адрес в описании этого эпизода. Мы очень любим ваши письма и с радостью всегда их читаем. Пока.
Пока-пока.
Пока-пока.